Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Вольвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема называется «Соловей, Чубайс и прививки от ковида». Мы вот хотели три таких небольших сюжета, актуальных, сплавить воедино. И начнем с профессора Соловья, нашего друга, который не далее, как вчера, попал в тюрьму, вернее, в отделение милиции, за то, что он гулял по Санкт-Петербургу, к нему там подошли знакомые, он человек узнаваемый. Вот, начали спрашивать, он начал его отвечать. В это дело вмешались некие деятели гвардии, так называемые, от Захара Прилепина, насколько это известно сейчас по сообщениям СМИ, которые бросили в это собрание дымовую шашку. То есть в группу людей, беседующих на улице. Вот результатом всего этого стало задержание Соловья, ну еще вроде бы двух прилепинцев каких-то, которые эту самую шашку бросали. Им определили мелкое хулиганство, а Соловья задержали. Сначала за то, что он якобы не носил маску, хотя, кстати, на видео, которая существует уже в сети, видно, что у него на самом деле маска была, но она была опущена, потому что, наверное, человек говорил, не всем удобно говорить через маску. Но, во всяком случае, на улице ношение маски не является обязательным, да, это понятно. А сейчас уже ему тлеют организацию незаконного мероприятия, да, дескать, он организовал некий митинг и таким образом, так сказать, нарушил закон. Вообще, каждый раз, когда мы встречаемся на улице, становится немножко непонятно. Вот вы сами встречаете кого-то своих знакомых, беседуете, или организуете незаконное массовое мероприятие? И можно ли вас сразу за этого упечь в кутузку, просто по факту того, что вы стоите и беседуете на улице? Ну, какая-то уже сюрреалистическая идея. Саш, если тебе есть что добавить, скажи, пожалуйста.
У меня есть много чего добавить по этой части. Я бы теряли. Во-первых, мы прилепили уже 10 суток.
Ну, время течет, как говорится, все быстро, да? То есть ему вместо отеля как бы государственные хоромы, да?
Да, во-вторых, значит, достаточно очевидно, что так ведь это все по заказу происходит, это никаких, никто здесь никаких иллюзий не испытывает. Более того, выявились интересные люди, кроме прилепинцев, которые кидали шашки, выявились люди, вот в чате, например, у Гудкова, там какой-то кекс, так сказать, постоянно говорит о том, что вот правильно дали ему 10 суток, так и все в подобном духе. Я обсудил этот вопрос дальше, ты оценишь юмор. Я обсудил этот вопрос с Данилом Константиновым.
Ага.
И мы пришли к выводу вместе с Данилом Константиновым, что Соловей работает на КГБ. Понимаешь, да, юмор такой ситуации.
Зная Константинова и его папашу достаточно давно. Лучше на своего папу внимание обратил.
Да. Нет, то есть выявляются люди, которые явно работают на ГБ и распускают вот эти слухи. То есть кроме прилепинцев работает целая бригада по Соловью, значит, которые пытаются его порочить всячески. Кто кидает шашки, кто арестовывает, кто дает судебное решение, кто распускает слухи. Причем не где-нибудь, а в общем-то среди сторонников Соловья, так сказать, потому что Гудков является сторонником, другом Соловья, так сказать, поэтому. Но тем не менее влезает текст, который раньше не появлялся в ленте. И говорит, я тут с Данилом Константиновым поговорил, и мы пришли к выводу, что это вот так вот. Вот. Ну, вот. То есть работать они разучились совсем, Валер, так сказать. Вот,
ну, понятно.
Я со своей стороны решил так, на эту тему, так сказать, отшутиться по полной программе. Значит, я объявил, что наш клуб объявляет санкции Питеру, всем питерским, так как это гнездо разврата, пьянства, значит, и... Значит, всей вот этой околополитической публики и судебного произвола, потому что сейчас там же и Конституционный суд, и Верховный суд.
Ну находится. Да.
Вот, поэтому это гнездо вот этого судизма, так сказать, вот этих действий. Поэтому, значит, экономическую блокаду, так сказать, на год я им объявил по этой части. Надеюсь, что меня поддержит большое количество людей. Более того, вот в каждой шутке, Валер, ты же понимаешь, есть доля шутки, а все остальное правда. Мы не можем, так сказать, добиться результата. Мы тут обсуждали совсем недавно, пару недель назад на передаче, кстати, с Соловьем. Обсуждали вопрос, что вот так вот мирно ходить на митинги, так это дело достаточно дохлое. Так эти результативность, так она такая низкая. А вот если вся страна в едином порыве перестанет ездить в Питер по туристическим целям, как обычно ездит, вести какие-то контакты с ними, то Питер, в общем-то, будет наказан. Причем наказан финансово серьезно. И пусть обращаются с претензиями к тому суде, который вынес это решение. Они подставили, словечек популярный. И всем легко объяснять, что мы не ездим в Питер, потому что они, так и подлецы в виде своей судьи, скорее всего, это была женщина, я не знаю, может, и мужчина, конечно. Значит, но они, значит, его так и повязали, так и дали ему 10 суток. По этой причине, мы их экономически так и преследуем. Блокируем. Более того, губернатор Беглов поддержал так эту идею.
Да, он
пытается объявить локдаун. Ну, он, правда, ссылается на ковид. Но мы-то понимаем истинную причину, что наш человек втихаря хочет нагадить городу. Весьма серьезно. Тут у нас объединение, так сказать, двух сил, так сказать, крайняя реакция в лице Беглова, так сказать, и крайних прогрессистов в лице нашем. Так что вот с Соловьем такая ситуация, она не без забавности. И более того, я должен тебе еще одну вещь сказать. Так как Соловья повязали, я вынужден сейчас общаться напрямую с Сашей Бабулевым, так сказать, который ведет с ним передачу «Главтема народ». И выяснил, что тот создает новостной блок, о котором я давно мечтал. И может мы объединим свои усилия по этой части и вместе сделаем новость, чтобы сэкономить деньги. Сделаем новостной блок единым, так сказать, и получится результат. Поэтому нет худа без добра, что называется. Так я думаю, что профессор, когда выйдет из тюряги, то мы его порадуем, что мы тут без него о чем-то договорились на общую пользу. Так что вот такая ситуация.
Ну, сама по себе, конечно, она ситуация, которая способствует то ли маразму, то ли ерничеству. Я даже не знаю, как это определить, потому что, ну, реально, вот человек ходит на улицу, допустим, он встречается там со своими знакомыми. Ну, даже он, так сказать, назначил, предположим, эту встречу или не назначил, они им случайно встретились. Вот они остановились на улице, стали о чем-то беседовать. Вот в чем здесь криминал? Какие-то лозунги вывешены, там плакаты, люди идут с какими-то шествиями, что-то громко скандируют. Вот что конкретно происходит?
Валер, есть ответ, так сказать, на эту тему, и он исторически, ты же знаешь, так сказать, это всегда можно аналогию подобрать. Было выражение «больше трех не собираться». Помнишь?
Да. У меня оно как раз пришло. Вот. Ну, я просто подчеркиваю, понимаешь, в чем, так сказать, глубина маразма. Что, ну, люди, когда выходят на одиночные пикеты, их уже начинают, разрешенные, кстати, да, без всякого уведомления, их уже начинают там вязать, мотивируя это тем, что у вас не совсем одиночный пикет, вот там еще кто-то готовится подойти тоже с одиночным пикетом, значит, вы вместе уже группа. Ну, хорошо, это все бред, но, предположим, да, они, люди хотя бы выносят какие-то плакаты, требования, то есть они пикетируют с какой-то целью. Но когда люди просто вышли на улицу и беседуют друг с другом, они не пикетируют. Они не организуют в этом смысле какое-то массовое мероприятие. Вот они встретились, кто-то к ним присоединился, говорит: здорово, здорово, а вы профессор Соловей, известный человек, понятно, известный, раз вот всюду на Ютубе его ролики, да, хорошо, ему интересно с кем-то пообщаться, о чем-то спросить, он что-то объяснит. Ну, вот все, происходит беседа. Вот где здесь массовое мероприятие? То есть это уже какова степень маразма должна быть, чтобы это, во-первых, отождествить массовое мероприятие, а во-вторых, судьи, у которых там, как ты справедливо заметил, в Питере все вышестоящие инстанции на месте. И Верховный суд, и Конституционный суд, ну, в общем, короче говоря, все суды сосланы в Питер. Ну, или отправлены в Питер, кому как нравится, да. А вот дальше, где все эти власти воедино находятся вместе, судебные, и вот они приговаривают его к 10 суткам. Ведь милиция не может его просто, полиция сама посадить на 10 суток. Она должна прийти в суд. Они пришли в суд, насколько я понимаю, сегодня. Раз его на ночь задержали с 6 на 7.
Валер, ты же понимаешь,
и после этого этот суд...
Не, Валер, все было не так, и ты знаешь, что было не так. Его изначально, так сказать, пасли и приняли решение. Когда 6 милиционеров к нему подходили, они прекрасно знали, что они его посадят. Они получили команду, так сказать, от ФСБшников привести Соловья, значит, там в околоток, продержать там 2 суток для начала. После этих 2 суток будет суд, и этот суд, они знали точно, приговорит его к 10 суткам отсидки. Это же достаточно очевидная вещь, так сказать. Что тут? Мы прекрасно понимаем, что это сговор. Более того, ты же знаешь, что энное количество активистов брали не в тот момент, когда они приходили на одиночный пикет или на демонстрацию, или на митинг, а брали прямо на выходе. Вот он выходил из дома, из подъезда. Ему тот же брали и говорили: мы на вас составили протокол, что вы участвуете или организовываете незаконное мероприятие. По этой причине вы третий раз уже это делаете за последние полгода. Это значит, у вас уже уголовная статья. Вот в данный момент так Галямину Юлию так и судят. Значит, ей уже влепили там 8 протоколов, в которых она там ходила, не ходила, это уже роли не играет. Варнаши сказали, что больше 3, все, мы уголовное дело тебе лепим. Я надеюсь, что условно ей дадут, но тем не менее... уголовное дело по Дадинской статье, так называемой. Угу. Гадин, кто попался по этой статье, она получила именной характер. По ней делают из трех административных, считается, как это, три корнера, один гол, так это вот было в футболе выражение, так и здесь. Три административки, одно уголовное дело.
Угу. Нет, ну вот. Это не просто еще будет. Вот Марка Гальперина уже конкретно на 2 года его посадили. Вот, и он там сидит эти 2 года. Вот, где-то в поселении, там я не знаю где, но во всяком случае, так сказать, это реально происходит. Но просто вот степень вот этого общественного маразма и вообще дрожи власти от любого количества людей, которые вдруг собираются на улице, они еще даже не успели ничего произнести, ничего скандировать, не выступить за что-то. Они просто собрались там на улице. Вот это достаточно, чтобы на них натравить какую-то стаю с дымовыми шашками, так сказать, которые должны их этими шашками запродать, создать таким образом общественный инцидент, повод вмешаться для милиции. Это повод, на самом деле. Вот эта вот история с шашками, это просто повод. Потому что, когда люди просто собираются и на месте чего-то обсуждают, ну что им можно прилепить? Какое массовое мероприятие? Здесь, таким образом, вот эта шашка, она была как бы запальным шнуром для того, чтобы это превратить в некое мероприятие, и потом дальше это вывести уже в суд. Пожалуйста,
Саша. Валер, у нас передача, на самом деле, шашку они кинули после того, как его уже забрали. Они прибежали в тот момент с этой шашкой, в тот момент, когда соловья уже забрали. Его забрали, вели к машине, в этот момент кинули шашку. Чтобы ты представлял ситуацию. То есть у них не сработало, не засинхронизировано было. И это тот город, в котором некий реконструктор свою любовницу режет на части, убивает ее 4 выстрелами, режет на части и сбрасывает в Неву. Понимаешь? Это вот тот самый Питер. Тот самый Питер, который породил Путина, всех остальных питерских бандитов, так сказать, вот которые. Это тот самый Питер, где вот люди из Эрмитажа, мертвяки, вот они сидят во власти в Кремле. Так. Вот это реально, так, то я еще. Более того, в Москве, ты знаешь, тоже не сильно слаще, так сказать. Этот мерзавец какой-то милиционер допился в такой степени, что пристрелил 13-летнюю девицу из травматического пистолета. Хорошо в ногу попал. Чуть не убил ее. Пытался изнасиловать там еще. Пьяный абсолютно. Съемки. Камеры, которые на подъезде, знаешь, такие эти самые служебные висят. Там жуть что-то. Там все достоверно показано, что он творит, так сказать, урод. Он пьяный в зюзю, так сказать. В одежде какой-то спецназовской. Стреляет из травматического пистолета в воздух, в эту тетку, так, ну, девушку, девочку даже, 13 лет. Так. То есть вот и в этой обстановке, они шестером одного профессора вяжут. Ну, не красавцы. Так.
Нет, ну, собственно, вот этот вот беспредел, который ты только что описал, уже чисто уголовный, да, там с попыткой изнасиловать 13-летний и так далее, он напрямую вытекает из этого. Потому что люди, которые совершают беззаконие, они совершенно понимают, что вот это вот беззаконие, на которое выписана лицензия. Они берут мирного человека, там, профессора на улице, да, начинают его куда-то заводить в автозак, потом там, соответственно, дальше оформлять ему статью, дело, срок. Все понимают, что это беззаконно, вот абсолютно все. Все, кто в этом деле присутствует, понимают, ну ничего не было. Ни манифестаций, ни лозунгов, ничего. Вот люди просто встречались на улице. Понимаешь? Когда они понимают, что они уже действуют в среде беззакония, которое им лицензировано, естественно, рождается мысль, ну, если мне это можно, то уж какой-то там пустяк, какую-то там 13-летнюю девицу изнасиловать, ну, господи, что тут такого-то? Мы тут профессоров крутим, как хотим, понимаешь, и нам никто не указ. А здесь, пожалуйста.
О, кстати, вот мне пришло сообщение. Судья, который суд давал срок Соловью, как раз судил профессора Соколова, который убил и ошеленил студентку, свою любовницу. Это один и тот же человек. Вот тот же самый судья, который ошеленку судил,
он так и значится, Саш, среди судейских. Он специализируется по профессорам. Вот да. Ему поэтому это дело дал. Как профессора какого арестуют, так это тебе. Он там кого-то расчленил или просто беседовал на улице. Это вот этому судье. Ну, он там по профессуре работает. Знаешь, это вот цепь вот этого вот правового цинизма, который установил, собственно, путинский режим. И мы тут плавно перейдем к другой теме, которую, собственно, мы начинали в прошлый раз.
Ой, прежде чем ее завершить, я все-таки хотел бы, чтобы город ответил экономически. За подобные, значит,
в этом деле нам подыгрывает, то почему бы не ответить, конечно. Так вот, я хотел перейти к теме Чубайса, которого как раз на прошлой передаче мы анализировали и еще гадали о том, что ему, собственно, светит, где он будет сидеть. Большинство граждан России, я напомню, однозначно бы ответил на этот вопрос, что вор должен сидеть в тюрьме, и к Чубайсу это относится в первую очередь. Но, что касается Путина, то у него там другие завязки, так сказать, видимо, кореша они. Вот, потому что он в итоге получил назначение в качестве международного спецпредставителя, который будет представлять по всяким вопросам улучшения взаимоотношений, там, в общем, для достижения целей устойчивого развития. Вот более мутно определить эту должность трудно, да, спецпредставитель по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Попробуйте расшифровать, что это такое. То есть это ни о чем. Пожалуйста, Саша.
Как не расшифровать? Есть развитие. Угу. И мы знаем, что это такое. А есть устойчивое развитие. Устойчивое развитие, это значит не ради страны, не ради развития страны, а ради оно устойчивое. Оно устойчивое для Кремля, для Путина, для стабилизации ситуации, для него лично. Ты вспомни, есть же классическая цитата. Я помню, она мне перед глазами, так сказать, как родная. Значит, в тот момент, когда готовился дефолт 98-го года, за сутки до этого Ельцин стоит рядом с Чубайсом и еще с какими-то кексами, беседует на тему об экономике. И строго с него спрашивает, значит, я попытаюсь его сымитировать, а как наш, знаете ли, наш российский рубль вообще себя ощущает, говорит Ельцин. На что Чубайс густо погрязнел и выдавил себя предельно устойчив. Вот, слушай, ну, устойчивое развитие как раз из этой темы, что предельно устойчиво.
Ну, я так понимаю, что в этом элемент шутки тоже есть, потому что если уж по устойчивому развитию Чубайса, тем более после этой истории с устойчивым рублем перед его дефолтом, вот то понятно, что он может говорить про обвал.
Да, предельно устойчивый.
Предельно устойчив, да, так сказать. С ним достижим только предельный обвал, что, собственно, характерно для всех сфер, которыми он касался. Так или иначе, передвигаемость одной на другую ступеньку, то Ельциным, то Путиным. Вот. Характерно, что Путин эту традицию не прервал. И он от нее не отказался. То есть он продолжает, так сказать, передвигать Чубайса с одного поста на другой. Хотя, кстати, в его возрасте, ему, по-моему, 65 Чубайсу, да, вполне можно было бы отправить его на пенсию. Нет, не на пенсию. Это он, так сказать, продолжает оставаться нужным человеком, что, кстати, характеризует и самого Путина. Это вот для всех, кто там какие-то сомнения испытывает насчет того, насколько он заботится об интересах России. Пожалуйста, Саша.
Надо понять, что такое спецпредставитель. Мне Рогозин рассказывал, что такое спецпредставитель. Он был при НАТО. Вот такой же, в таком же ранге. Это должность, за которую дают чрезвычайного и полномочного посла ранг. Значит, за это дают низкоэтажный коттедж с бассейном, с обслугой и с госфинансированием. То есть это на самом деле не просто так, так сказать, это на общественных началах. Ты там съездил в Брюссель или куда-то, так сказать, поработай по дорожной с международным. Это вполне себе статус. То есть с автомобилем, с водителем, со всеми пирогами, с горничной, с поваром, так сказать. Все это хозяйство, это как посол, вот так по большому счету, как посол, спецпредставитель. Поэтому это на самом деле не слабо, это такая пенсия очень даже почетная вполне.
Нет, естественно, очень почетная, из нее вытекает как бы незаметно как минимум два обстоятельства. Первое это то, что Чубайс может смыться за рубеж в любой момент. Поскольку он спецпредставитель, то он как бы ни перед кем не отчитывается, он вроде сам по себе. Он от президента. То есть, короче говоря, у него свободная лицензия на выезд в любой момент, несмотря на любые коронавирусы. Это первое. И второе, вот что касается, ты упомянул, ранг чрезвычайного и полномочного посла. Все-таки ранг посла – это должность. Ну, даже не должность, а какое-то звание, которое предполагает, что человек находится либо на государственной службе, либо он является каким-то госчиновником. Он не может быть просто абстрактно чрезвычайным и полномочным послом, таким сам по себе. Да, это все-таки некая должность. Вот здесь вот характерно то, что господин Песков, который, конечно, часто врет, но, так сказать, врет потому, что ему заказали. Он говорит о том, что Чубайс не будет ни госслужащим, ни являться сотрудником администрации президента. Как-то это странно, когда человек является спецпосланником со всеми теми атрибутами, о которых ты только что сказал. Как он не может быть госслужащим или сотрудником администрации президента? Значит, разгадка этого достаточно проста. Тот же самый Путин не так давно тут подписывал законов, которые по его же указке приняли о том, что госслужащим и сотрудникам администрации запрещается иметь там гражданство, вид на жительство, счета там и прочее, прочее. То есть как раз все те самые атрибуты, которых, как ясно из нашего прошлого хотя бы исследования нашей передачи, у Чубайса конкретно должно быть достаточно. Вот и первого, и второго, и третьего. Вот несмотря на то, что у него и первого, и второго, и третьего достаточно, он мало того, что он являлся чиновником там и возглавлял Роснан, а до этого еще что-то, но он и сейчас будет продолжать им оставаться, фактически занимая государственную должность, но формально, как бы, по словам Пескова, вот не подпадая под это. Вот как это может быть, да, что он одновременно спецпредставитель президента и одновременно не государственный чиновник? Он что, типа на общественных началах? Вроде бы нет. А в общественных началах тоже речь не идет. Значит, соответственно, его выводят из всех тех ограничений, которые только что, буквально вот несколько дней назад, та же самая Госдума с подписями президента и прочего, напринимала. То есть происходит ровно то, о чем мы с тобой всегда и говорили, что любой закон, авторитарную вот эту власть, он стесняет уже по факту того, что он ее в чем-то может ограничить. А требуется не ограничивать ее тут же, вот прям сразу. Вот только приняли, уже требуется не ограничивать. Вот это, собственно, и происходит в деле Чубайса. Пожалуйста, Саша.
Только что перед этим, только что, месяц назад, господин Медведев, бывший президент, а ныне заместитель секретаря Совета Безопасности, получил дипломатический паспорт, то есть как раз ранг близких по случаю человека, и не только он, а его супруга тоже получила зеленый паспорт, дипломатический, который позволяет удрать. Они все готовятся к тому, что ежели чего вдруг, то чтобы без осложнений так на персональный самолет прыгнуть и улететь к ядрене фене отсюда. Поэтому, так сказать, к этому делу они относятся очень тщательно, прописывают это в документах, получают этот паспорт зелененький вместе с женами. И вот на всякий случай, чтобы можно было удрать. Поэтому Чубайс здесь не исключение, он как раз той же дорогой, что и Медведев идет.
Нет, это безусловно. Это, во-первых, та же самая дорога, и мотивы этого совершенно ясны. Более того, вот из всего этого контекста следует, почему Чубайс никак не светило быть там начальником Арктики. Ну, Арктика, это, знаешь, забиться куда-то, условно говоря, там в Нарьян-Мар. А тут вдруг, предположим, в Москве не приведи Господь. Вот чего ж это такое? Ему надо быть в это время или подальше, или от Москвы, и вообще, так сказать, от России, или поближе к самолету, который тут же под парами стоит в Шереметьево, чтобы быстро и прямо спецпредставителям отвалить побыстрее для того, чтобы обеспечивать устойчивое развитие себя самого любимого где-нибудь подальше от российской поверхности. Вот, собственно, ради чего это делается и само это назначение, и то, что Путин это прекрасно понимает. Более того, он это лицензирует и ему дает. Вот это на тебе, дорогой, на блюдечке. Что показывает, что Чубайс...
Путин решил вопрос иначе. Он оттяпал себе 14 километров собственного государства рядом на границе с Абхазией.
Да, и это тоже...
Аэропорт рядом, так сказать. Он его обязательно подтяпает. Поэтому, что касается Путина, то он удерет известно из какого аэропорта. Адлер.
Вот. Ну, с того, который ближе окажется, это понятно. Да, да.
Ближе некуда. Он фактически на границе соединился с его государством, которое он назвал... Сириус, Сириус.
Да, Сириус. Далекая планета, в общем, вам до него не дотянуться, не долететь. Идея понятна, далекая звезда, точнее говоря. Вот, ну что же, и последний наш сюжет сегодня, который мы хотели разобрать, это история с ковидом. Вообще, не так, буквально сегодня я получил такой ролик довольно забавный, в котором, так сказать, представители разных... стран, начиная от Трампа, через Джонсона там, и прочих, там Анжелу Меркель и Путина, естественно, как бы торгуют на базаре своими, ну и, естественно, Си Цзиньпином, тоже, торгуют на базаре своими вакцинами от ковида, каждый из которых заявляет, что они там по 90% и больше, и так далее, и так далее. И, в общем-то, всюду подчеркивают, что на самом деле они еще никаких гарантий не несут. Вот эти ковиды, а сегодня они вышли уже в гражданский оборот. Во всяком случае, я сегодня, вот, заходя в поликлинику свою районную, обнаружил, что ее половина отчленена на всякие кабинеты, которые предназначены для вакцинации от ковида. Видимо, вот этими порциями спутника. Правда, я не заметил никакого народа там, толпящегося возле этих кабинетов. То есть, вообще никого. Это не... как-то это существует само по себе, но население такое впечатление, что это массово игнорирует. Пожалуйста, Саша.
Нет, ну, население игнорирует по той причине, что, так, когда опросы провели общественного мнения, население доверилось этой новой вакцине, которую в первую в мире, так сказать, сделали, она называется «Спутник Ви», по-моему. Да, ей доверяют 2% населения. Я думаю, что в профессиональном сообществе, в первую очередь, которому предложили привиться, как-то врачи и педагоги, ну, врачи в первую очередь, там еще меньше процентов. По элементарной причине, и, кстати, абсолютно понятной, она не прошла испытания, так ведь еще. Просто они по некоторым позициям, так ведь, вот, в частности, там старше 60 лет, они и не начались даже. То есть эта стадия просто даже не началась. Поэтому вакцины как таковой не существует. От того, что Путин сказал, что у нас есть вакцина, и мы, она первая в мире, и мы начинаем ее прививать, кому не попадет, так сказать, и все прочее, это он сделал в коммерческих целях, чтобы потом продать Египту. Я знаю, куда он мечтает продать ее. Там 80 миллионов египтян, которые жаждут хоть чего-нибудь привить. Ну, в силу ряда так, технических причин они такие. Поэтому та страна, которая заявит, что у нас вакцина уже есть, то покупатели в Египте, в Нигерии, так сказать, ну, в таких странах, они уже имеются. И это коммерчески интересная вещь. Господину Ралдугину, Чемизову, Сечину, так сказать, все, кто причастны к созданию вакцины, а все они, Ротенберги, Ковальчуки, все они рядом стоят с этим делом. Все хотят денег. Поэтому, когда ее, значит, скажут, что мы ее начинаем прививать здесь, она такая хорошая и все прочее, для этого, собственно, и оттяпали пол поликлиники. Можно не прививать. Ее лучше продать. Зачем? Там покупают, там любую гадость купят. Поэтому, так, и, собственно, Штаты от нас далеко не ушли. Они тоже заявили, что они уже сделали. Но они пошли по пути более цивилизованного. Они не отменили третью стадию, они ее сократили. У них есть такое правило, что какое-то emergency, то есть в случае тревоги, какой-то тревожной ситуации, они рассуждают соображения, а у них действительно помирает много и заболевает много. То они говорят, даже если она плохая, мы допускаем мысль, что она недоисследована, поэтому она плохая. Но ущерб от ее применения будет точно меньше, чем если ее не прививать. То есть они в этом плане, по крайней мере, взвесили что-то и сказали, а черт с ним, прививаем. И пошли этим путем. А, значит, вот наши, так сказать, и не исследовали еще не закрыли, еще протокола нет. Более того, данные по первой и второй стадии еще не опубликованы. Научный мир не знает, что это такое. Они не знают эффективность, они не знают данных, ничего, так и поэтому ситуация. По этой причине, конечно, анекдот про двух собак, старый и молодой, так сказать, он вполне уместен. Когда молодая собака подошла к старой и сказала, слушай, я что-то смотрю, мы давно намордники носим, а люди что-то вот совсем недавно тоже стали одевать. На что старая мудрая собака, подумав, сказала ей, так мы и в космос первые полетели.
Да, и еще надеяться на то, что эти намордники кого-то спасут. Ну, что я хочу сказать, поскольку у нас передача на самом деле, что российская вакцина, безусловно, сырая, но она не более сырая, чем все остальные, которые присутствуют в мире. Потому что все остальные прошли ровно столько же испытаний, то есть нисколько. Вот, где-то там какие-то тестовые образцы на добровольцах, так сказать, использовались и прочее. Как высчитали, 90% эффективность, 92%, 95%, 70% это вакцина AstraZeneca британского производства. Это одному богу известно. Ну, тут с точностью могут соперничать только анализы на новичок у Скрипаля и Навального, так сказать. Никто не знает точно, как они сделаны, но утверждают, что так. Вот с этими процентами точно так же можно поступать. То есть, фактически речь идет о торговле воздухом. Это надо понимать. При этом надо отметить, что в этой торговле воздухом, это просто для того, чтобы дать международную панораму, американская вакцина, та, которая, скорее всего, будет прививаться и в Британии, и во Франции, и вообще, так сказать, повсюду, она является какой-то особо геморройной. Вот как они для этого додумались, это тоже трудно понять. Но, короче говоря, она не хранится при температуре, чем меньше минус 70. Это не просто достижимая температура. То есть, я знаю, что даже допромышленные заморозки используют максимум температуру минус 60. Минус 70 это еще надо достичь. Это вообще-то не очень просто перевозить, не очень просто этим пользоваться. Почему именно так, до сих пор никому не известно. Вот почему именно минус 70? Вроде раньше этого никогда не применялось. Но тем не менее, это все вот на сегодняшний день большой кусок бизнеса, строит больших денег. Значит, соответственно, это все будет внедряться и впрыскиваться. Но население к этому относится весьма скептически. Ну вот, например, для параллели я с Россией проведу ситуацию во Франции. Там 46% населения по опросу вообще не хочет прививаться от ковида. И к этому, кстати, в пару идет, так сказать, анекдот, который я в качестве алаверды хочу рассказать к Сашиному анекдоту. Это уже французского происхождения. Это две мыши одна мышь спрашивает у другой, ты будешь прививаться от ковида? А другая отвечает, ты что, с ума сошла? Эту вакцину еще не испытали на людях. Ну, это примерно та самая ситуация, которую мы имеем сейчас. Потому что сейчас проходит, по сути дела, испытание на людях. И люди это понимают, что особенно очевидно, да, вот в широких массах, не, мы, не только мы с тобой, да, а вообще широкие массы людей понимают, что фактически идет под вот этой вот прессом коронавирусной истерии массовые испытания на людях, у которых могут быть самые разные последствия. Вот вопрос даже не в том, что вот сейчас много умирает, а если с вакциной, то умрет всяко меньше. Вопрос в том, какие она последствия окажет в долгосрочной перспективе. То есть через год, через два. Кстати, в американской практике, может быть, более известная, именно потому, что, во-первых, там часто рождаются в Соединенных Штатах достаточно новые там всякие революционные препараты. Может быть, это связано и с развитием фармакологии и всем другим. И, с другой стороны, с точки зрения проверяемости их, там, видимо, есть какой-то принципиальный системный дефект, потому что, несмотря на большое количество препаратов, которые там появились, есть значительное количество, которые являются, ну, скажем, последствия которых выявились только несколько лет спустя. Я помню там нахлумевшую историю с какой-то, так сказать, вакциной или таблетками, там, скажем, для облегчения болей при беременности, которые через несколько лет, как выяснилось, да, давали, так сказать, генетические уродства там, и вообще там все за голову хватались, и как это все происходит и так далее. Радий, вот классический пример этого дела, да, как только радий появился и был открыт, да, в Соединенных Штатах началось массовое его использование для медицинских целей. При этом утверждалось, что это вообще такое чудо-средство, которое вот только что открыто, и можно там и мазать его, и хоть чуть ли не на хлеб мазать. В общем, короче говоря, это чудо-лекарство для всех. Последствия, как вы понимаете, да, через несколько лет, это всплеск лучевых болезней, или то, что сейчас называют лучевыми болезнями, то есть, короче говоря, смертность от радия. Но за это время, это несколько, так сказать, несколько лет люди этими вакцинами мазались, припаривали, там, чего-то ими делали и прочее, прочее, пока вот до этого эффекта не дошло. То есть, фактически имело место массовое испытание на людях. И таких примеров достаточно много. Поэтому вот эта осторожность против вакцины, против коронавируса, на мой взгляд, она вполне объяснима в мировом масштабе, а не только в России. Пожалуйста, Саша.
У меня есть определенные сомнения по поводу того, что радий использовали как мази для чего-то, так сказать. Его, Саша, можно использовать...
использовали, я тебе сразу говорю, использовали, потому что на National Geographic, вот американском канале, несколько лет назад я просто смотрел фильм на эту тему. То есть, это американский фильм, тут как бы никаких нет. Речь шла действительно о производстве радия. И показывали, так сказать, это производство. Там, ну, я уж не говорю про то, что люди на самом производстве были без каких-то защитных приспособлений. Но то, что его использовали именно в медицинских целях, вот сейчас это кажется диким. А тогда это были где-то, ну, 30-е, 40-е годы. Это считалось совершенно нормальным. Пожалуйста, Саша.
В Советском Союзе тоже выпускали конфеты радий. Угу. Они были противозачаточные, по-моему, так сказать. То есть, по большому счету...
Не знаю.
Не сказал. Конфеты караков были для верблюдов. Поэтому... Нет, всякие анекдоты ходили. Я что-то просто слабо верю на этот счет. Что касается испытаний американской вакцины на эффективность, они провели это испытание. Они сделали заказ в Чечне и получили эффективность 146%. Поэтому, так сказать, тут никаких сомнений нет.
Кстати, если этот ролик кому-то попадется, о котором я рассказывал, там тоже встречается эта история с цифрой 146. Посмотрите, если можно, он 2,5 минуты, я не стал просить нашу редакцию вставить его в нашу передачу, но ролик получился достаточно забавный, я думаю, что он сейчас...
Ну, цифра классическая, она уже стала мемом, поэтому 146...
Да. Это по WhatsApp уходит. Саш, может быть, мы к вопросу перейдем, если не против?
Да, уже время.
Да. Так... Вот вопрос. Зачем существует ВКонтакте и Одноклассники? Чтобы люди сами на себя заполняли анкету, досье, сами на себя стучали. Постоянно приходят новости, что за лайк не на том месте, то за репост и так далее. Что думаешь, Саша?
Я не знаю, я не пользуюсь ими, поэтому мне очень сложно об этом говорить.
Вы знаете, мне, например, вообще вся вот эта вот история, да, с вот этими социальными сетями, ну, в плане там вот этого вот постоянного описания своей жизни, своих-то, чего я ем, где я нахожусь и так далее. Вот это вот все какая-то автослежка, я бы ее так назвал, она вообще мне представляется какой-то неестественной, непонятной. То ли это какое-то чувство экзибиционизма, которое, так сказать, начинает заразно передаваться, то ли еще что-то. На память приходит вот эта дама год назад, которая сделала там вечеринку, да, в бассейне, набросали туда этого угля, и там ее муж погиб. И она все это где-то транслировала, то ли ВКонтакте, то ли в Одноклассниках. Ну, бред какой-то, понимаешь? Кстати, она продолжает этим заниматься. Она уже заново вышла замуж, так, для справки, если кто не помнит. Так вот, конечно, те люди, которые это делают, они, собственно, сами на себя заполняют досье. И вот это, мне кажется, это вещь, которая должна была быть очевидной. Вот, ну, как это так? Вообще, какую-то социальную сеть там, с неограниченным доступом людей, там, заведомо с доступом без спецслужб, без ограничений, выкладывать какое-то личное досье, где я сижу, с кем я дружу, так сказать, куда я хожу, что я одеваю и вообще, что я ем в данный момент. Короче, вставлять на тебя досье, это как-то, ну, неестественно, что ли, какое-то отсутствие мозгов, я не понимаю этого.
Валер, поэтому все люди,
которые это делают, они вставляют на себя досье, это совершенно верно.
В Москве есть аналог, называется активный гражданин.
Не совсем, Саш, не совсем. Я сам участвую в активном гражданине по понятным причинам. Я говорил об этом нашим слушателям, потому что мне интересна просто система прямой демократии в действии. То есть, как она конкретно работает, потому что люди, независимо от целей, которые они составят, все-таки опробуют именно эту систему. Ну, вот, и мне это как теоретику интересно увидеть, то, это дело на практике, потому что в практическом применении есть свои темные стороны. Да, что-то не учли, что-то идет не так. Активность там по-разному распространяется. Но, тем не менее, это интересно, это практический опыт. Но ты не заполняешь на себя автодосье, куда я хожу, с кем я дружу, с кем я ем там, и так далее. Ты отвечаешь на вопросы, если тебе нравится, не хочешь, не отвечай. Но они не касаются твоей личной жизни, привязанности там, и тому подобного. Ну, поэтому, наверное, их можно опосредованно выбить.
Социальное пособие поставил, которое с ковидом связано. Там ты должен фотографировать себя каждые 3 часа.
Не, ну, это кто? Ты поставил кто?
Я поставил, ну, я даже не болею ковидом.
Ну, понятно.
Что мне ставить?
Ну, в общем, да, это все эти пособия, это, в общем, фактически автошпионы. То есть ковид – это предлог установить за тобой, ну, грубо говоря, вот, полицейскую слежку такого большого брата с соответствующим наказанием, если ты вдруг от нее отклоняешься. Это понятно. Но социальные сети – это вещь совершенно добровольная, поэтому люди, конечно, которые ими до такой степени увлекаются, они меня как бы вот без всяких внятных поводов. Понимаешь, ну понятно, когда хорошо в том же активном гражданине, раз ты говоришь об этом, там обсуждают какую-то идею. Тебе интересно, ты обсуждаешь, неинтересно, не обсуждаешь. Но зачем вести какой-то дневник постоянный, в котором ты выставляешь себя и таким образом как бы составляешь на себя электронное досье, которое только пухнет. Вот мне это совершенно непонятно.
Ну, не знаю, если ты не запишешь, сколько раз ты болел, тебе не дадут. Это трижды заболевание ковидом, это как 3 ордена славы на самом деле. Там льгот определенный, парикмахерской тебя будут без очереди стричь. Ты что? Серьезная вещь.
Да, да. Так, вот еще вопрос от нашего старого слушателя Вадима Кирюхина. Некоторое время назад было расследование по перевалу Дятлова. Недавно Следственный комитет проводил допрос ветеранов по поводу Сталинградской битвы. К чему это? Ну, вы знаете, насчет перевала Дятлова, я думаю, что вопрос этот не закрыт, он периодически будет возобновляться, потому что все равно те версии, которые были выданы, мы их, кстати, освещали в своей передаче, они все равно никак не объясняют эту трагедию, вот, это попытка просто отмаза. Что касается ветеранов Сталинградской битвы, ну, наверное, так сказать, предпринимается некая лаверды с точки зрения того, что вот вы тут замазываете победу, а мы сейчас будем рассматривать ваши преступления, тем более, что по ним действительно нет срока давности, и тем более, что действительно есть еще люди, которые как бы передожили из этой эпохи. Ну, наверное, в советское время там было и так достаточно процессов над изменниками и всякими прочими, из них не хотели делать постоянное многолетнее шоу, а сейчас потребность появилась, поэтому еще раз возобновляют эту историю. Пожалуйста, Саша.
На эту тему, как всегда, есть анекдот. Дело в том, что приходит жена ветерана в военкомат, и говорит: послушайте, вы, когда вы перестанете вычитать деньги с моего мужа за то, что он во время войны, его танк подбили, и до сих пор с него вычитают деньги за этот танк. Прекратите это делать. Военком говорит: ну-ка пригласи своего мужа. Приходит муж, он закрывается с ним без жены, соответственно. И говорит: слушай, я за линкор перестал выплачивать уже 5 лет назад, а ты все за танк выплачиваешь.
Понятно. Вот. Так, еще один вопрос. Что ведущий думает по поводу незаконного ареста Николая Платошкина? Есть ли у него шанс выйти на свободу? Ну, понимаете, власть пытается зачистить всех, кто более или менее, так сказать, находится в оппозиционном лагере и пытается вести какую-то организационную деятельность. Вот это совершенно понятно, потому что это общая тенденция для всех арестов, будь то профессора Соловья, будь то Николая Платошкина или кого-либо другого. Вот мотив в этом. Ну, насколько я понимаю, когда они цепляются к какому-то человеку, тем более, когда Платошкин там заявлял о том, что он готов выдвинуть себя на выборах, президентских выборах и так далее, то они его как бы стараются опутать вот какими-то сроками для того, чтобы у него не было даже теоретически шанса выдвинуться как бы по выдвинутому против него там уголовным обвинениям. Наверное, я полагаю, что так. Пожалуйста, Саша.
С Платошкиным юмор ситуации заключается в том, что когда его повязали, ему предъявили так из него выступление, что он там что-то не то наговорил. И приложили к этому экспертизу, которую сделали в самом Следственном комитете. В этой экспертизе четко сказано, что никаких призывов там нету и ничего там уголовного нет. Так они эту экспертизу выдернули из дела на момент решения об его аресте. Они ее просто вытащили из дела. Его приговорили, значит, к этому аресту, его посадили там, значит, в тесную квартиру, у него маленькая есть квартирка, в которой он хранит книги свои. Потому что он научный деятель, у него книг полно. Он хранит, она у него как библиотека. Его засунули в эту квартиру среди пыльных книг. Так для того, чтобы это сделать, они на момент суда, из дела экспертизу выдернули, которая его оправдывает на самом деле, по существу. Вот такая с ним такая ситуация происходит. То есть ясно, что это заказное преследование, и потому что человек, он обладает даром речи, убеждения, так ведь он очень хорошо говорит, обладает жизненным опытом, и поэтому он с этой точки зрения опасен для власти, конечно.
Так, еще вопрос. 17 декабря будет выступление господина президента. Будете ли вы его слушать?
Саша? Ответ нет.
Вот. Ну, я тоже, разумеется, нет, потому что это, во-первых, слишком долго и нудно. Потому что это растягивается, так сказать, это шоу на часы. Вообще, мы, может быть, по этому поводу еще как-то поговорим в эфире. Вообще, вот это вот постоянное шоу с президентом, который то там руководит железнодорожными вопросами, то там общается с какими-то детьми-волонтерами, то еще там чем-то. Ну, они достают. То есть, это становится какой-то такой постоянной темой. Как ты включишь новости, причем на несколько каналов сразу, так идет вот в эфире это шоу. При этом надо понимать, что речь идет не о какой-то рабочей встрече, которую как бы доносят до населения, да, посмотрите, что он, мол, в бункере и работает, а именно о постановочном шоу. Потому что понятно, что, во-первых, его текстовки согласованы. Вот если кто думает, что он так просто смотрит проникновенно в глаза, да, и там от себя что-то говорит, то пусть разочаруется, да, это все читается в стиле суфлера. Я имею в виду вот сейчас вот постоянное шоу, которое происходит каждый день. Я вообще удивляюсь им, потому что для этого нужна публика, и публика это все-таки руководители какие-то ответственные в той или иной отрасли, которые в это время, естественно, не работают. Они вот представляют собой как бы властную массовку на спектакле. Поэтому вот эта вот массовка еще раз проведенная в виде, так сказать, вот этого выступления с ответами на вопросы, ну, она совершенно, ну, как бы не познавательна и не интересна. Потому что, во-первых, все те вопросы, которые будут заданы, вы, естественно, понимаете, что они отфильтрованы, точно так же, как и ответы на них. И поэтому дальше разыгрывается, ну, вот некое представление там с небольшими вариативными вариантами, так сказать, там, сказать. Ну, нет какого-то острого интереса для того, чтобы за этим наблюдать, тем более несколько часов. Пожалуйста, Саша.
Я с тобой категорически не прав. У нас передача на самом деле все-таки. Дело в том, что там сидят, смотрят двойники губернаторов. Потому что выступает двойник президент и слушает двойники. И это все снимается. Ты зря думаешь, а губернатор, он как раз в этот момент вкалывает в кабинете.
Может быть и так. Я не буду на этом настаивать. Так, вот еще вопрос. Тоже на старые слушатели. Смирнову, простите, что возвращаюсь к теме Карабаха, но вы, наверное, меня в тот раз не совсем поняли. Или, может, я не точно сказал, поэтому попробую пояснить свой вопрос. Почему Алиев не взял весь Карабах под контроль? Вы сказали, что он не хотел геноцид армян там делать, а я не говорю о совершении геноцида, я говорю просто о контроле карабахской территории. В Шуше, например, уже висят азербайджанские флаги. То же самое в Степанакерте можно было сделать без всякого геноцида. Тем более, что международный Карабах – это Азербайджан. У Алиева есть все аргументы взять под контроль его. Вы понимаете, в чем дело? Вообще вот статус Карабаха... Ну, пожалуйста, Саша, скажи, ну я там добавлю потом.
Это уже не зависит от Алиева. Если азербайджанские войска возьмут Карабах, геноцид будет. И он ничего сделать не в состоянии. Там же противостояние уже населения друг с другом, так сказать, и войск. Понимаете, он может милейший человек и не допустил бы, так сказать, но он прекрасно понимает, что так сказать, это произойдет. Поэтому, конечно, он не стал этого делать.
Ну, во-первых, Саша действительно прав, что, во-первых, есть неконтролируемая часть вот этого всего дела, которая может потом быть свалена на политического руководителя. И этот момент тоже необходимо учитывать. И, в общем... Как я уже неоднократно говорил, Алиев, в общем-то, политически поступает очень грамотно. Вот он как бы реально политик, который действует в интересах своей страны. И поэтому он понимает, в какую ситуацию лучше не, так сказать, не входить, скажем так, чтобы не было каких-то последствий. Это первое. А второе, потом, понимаете, от того, что в Степанакерт возвращаются его жители, то есть армяне, вовсе не следует, что он после этого станет некой независимой Арменией внутри Карабаха. Как раз с точки зрения международного статуса Карабаха и то, чем он, каким он будет, это все является целиком внутренним делом Азербайджана, и, собственно, никто на это не покушается. И я думаю, что недоговоренная часть вот этих вот так называемых договоренностей между тремя сторонами как раз состоит в том, чтобы когда, так сказать, поутихнет шум, чтобы этот статус Карабаха, так сказать, Азербайджан определил, речь шла о какой-то там культурной автономии непонятного характера. Вот. Но на сегодняшний день то, что это будет определять именно Азербайджан, а не какие-то международные соглашения, никем, заметьте, под сомнение не ставится. Никто не говорит, что после этого будет какая-то международная конференция, которая определит, куда там денется Карабах и под каким он статусом будет. Этот вопрос вообще исключен. То есть дальше все будет определять Азербайджан. Кстати, на этот счет есть такие характерные штрихи. Вот я не далее, как сегодня, видел некий репортаж, причем по каналу совершенно не политическому, где речь шла вот об этом древнем монастыре, который находится на территории Карабаха, чуть ли там не 6 или 7 века нашей эры, вот, в который возвращаются представители карабахских албанцев. Албанцев, заметьте, не тех албанцев, которые в Албании, а которые, так сказать, на месте считалось там какой-то карабахской Албанией. Вот, и которые как говорят, что вот этот монастырь вовсе не армянский, а он на самом деле вот этот албанский. И мы тут будем как бы вот вести там службы там и прочее, прочее. В общем, короче говоря, там еще даже с этой культурной частью история далеко не закончена. Ну, потому что все может оказаться отнюдь не так полярно однозначно, как вот армяне, Азербайджан, так сказать, там кто у кого что отнял. Вот. Так что я думаю, что насчет политического контроля над Карабахом никто никаких сомнений не высказывает. И хотя этот вопрос сейчас так громко не обсуждается, но на самом деле это прерогатива Алиева, он ничего абсолютно от этого не теряет. Ему нет, так сказать, никакой конкуренции в том, чтобы определять его статус Нагорного Карабаха. Я не знаю, какие там будут выборные органы, как они будут участвовать в деятельности Азербайджана. Это все как бы дальнейшее определение статуса, но статус, который, несомненно, Азербайджан разработает. Так, вот еще вопрос. А что ведущий думает об аресте и помещении в психушку Плавского Юрия Васильевича? Об этом все наши борцуны стыдливо молчат, страшно высказать, осветить этот ужас. Насколько я понимаю, Плавский это вот тот самый журналист-перформансист, как бы его назвать, который так прославился разными своими неординарными перформансами. То он, так сказать, себе мошонку к Красной площади приколачивал.
Нет, что-то в Питере. Тут уже во Франции. Это кто, что-то другое. Я точно не знаю, но это, по-моему, из другой серии.
Да, я не знаю. Я вот Плавского, насколько я помню, речь шла вот именно об этом. Является ли он Юрий Плавский или нет, я не знаю. Я знаю, что потом ушла история, так сказать, с поджогом двери в КГБ. ФСБ, точнее говоря, потом такая же история с Банком де Франс была у того Плавского. Если он в итоге оказался в психушке, ну вот как бы не очень ординарные его действия, того Плавского, я подчеркиваю, вот они как бы об этом свидетельствуют. Если здесь речь идет о каком-то другом Плавском, ну я, честно говоря, другого Плавского не знаю. Может быть, я о чем-то недоинформирован. У тебя есть какая-то информация на этот счет, Саша?
Достоверно нет.
Так, еще, вы знаете, кто такой Эрик Давидович? Что вы о нем думаете? Он гонщик и основатель сайта «Смотра», пытался расследовать коррупцию в нашей полиции. Его посадили в тюрьму за мошенничество. Он критиковал режим. Ты знаешь что-нибудь о нем?
Давидович, он не Давидович, он Давидович, это, по-моему, мощно.
Давидович,
он гонщик, известный, снимает блоги, так сказать, и лихачит. Я с большим сомнением отношусь к этой теме, потому что это опасно все-таки то, что он занимается. Но у него яркий, и он авторитетен среди вот этих черных гонщиков, вот этих незаконных. И описывает машины, на Ютьюбе у него большой рейтинг.
Ну, вот его, так сказать, посадили в тюрьму за мошенничество. Ты что-нибудь можешь прокомментировать здесь, что это такое?
Нет, я, естественно, не знаю ситуации, я просто знаю, кто он такой, и он известен вот именно своими блогерскими делами. А, так сказать, уголовным авторитетом не является.
Так, подскажите, пожалуйста, а в каком отделении сейчас находится Валерий Дмитриевич? Ну, вообще-то, я в сети где-то видел это. Сейчас попытаюсь вам сказать, так сказать, в 28-й отдел полиции он доставлялся. Вообще-то, ему составляли протоколы по административной статье. Вот, так что. А Соловей, простите, продолжал находиться в первом отделе полиции на улице Якубовича, 16. Вот так вот. Первый отдел полиции. Это в 28-й доставили других, которые там вот с этой дымовой шашкой. Так сказать, почему их в разное отделение, не знаю. Ну, вот так получилось. Так. Почему бы вам не пригласить на передачу Каспарова? В отличие от других гостей, вы его хорошо знаете, у вас наверняка есть его контакты. Его взгляды также во многом отличаются от ваших. Было бы интересно. Что думаешь, Саша?
Я не против.
Я тоже не против, но тут надо сказать, понять просто нашим слушателям. Понимаете, мы последний раз интенсивно вместе встречались, работали, там, сотрудничали с Каспаровым в рамках Национальной ассамблеи. И в итоге это он свернул этот проект, то есть постарался от него как бы отдалиться, да, не мы там, не кто-то еще и так далее. Поэтому какой у него есть интерес вот к таким вот общениям и, скажем так, спорам по части взглядов, я не знаю. Если есть, я бы с удовольствием с ним поговорил. Ну, так, каких-то специальных контактов у меня с ним на этот счет нет. Вот, ну, вполне адекватный человек, ну, вполне приятно говорить. Так, чем абсурднее задержание, тем больше наводит на мысль, а не постановка ли это. Что думаешь, Саша?
Нет, не постановка.
Ну, в данном случае человек конкретно сел, ему 10 суток определили, так что, ну, что тут с постановкой говорить. Все-таки для пожилого человека, там, ему уже за 60, как бы сидеть там 10 суток в тюрьме, это, в общем, не постановка. Явно не постановочная.
Нет, да. Более того, кто упорствует по этой части, так ведь и считает, что это постановка, и так легко прославится, я предлагаю пойти этим путем. подойти на Красную площадь, дать морду или КБшнику, или полицейскому, так сказать, сесть, можно даже на несколько суток, а на несколько лет по этой части, так сказать, и стать известным вообще, вот конкретно, так сказать, дешево, сердито. Вот как бы вы сходите туда, получите.
Ну да, да.
А потом рассуждайте на ту тему, постановка это или нет. Может, это как-то вас подправит, вашу психику по этой части. А то вы еще раз рассуждались. Постановка, не постановка.
Ну, люди вправе высказать свое мнение. Так, я Денис, тоже, а вот история, да, в качестве хохмы. Друг наблюдал, как год назад в подъезд позвонил Дед Мороз. Человек ему открыл. Далее этого человека из подъезда выводили полиция и Дед Мороз. Ну, наверное, подставной какой-то Дед Мороз был, я так понимаю. Это вообще там какая-то полицейская операция. Так, вопрос предполагает.
Может, полицейские потом пошли переоделись, может, это разгон был. То есть это были уголовники под видом полиции, так сказать, производили операцию по захвату заложника, чтобы выплатить из него деньги. Всяко бывает, знаете.
Предполагают ли ведущие, что арест профессора Соловья – это целенаправленная акция тайной могущественной организации, членом которой он является? Ну, это, я так понимаю, шутка на случай, так сказать, вот этого вот его многочисленных заявлений о тайной могущественной организации. Так, вопрос. Кто такой Захар Прилепин? Был в оппозиции, потом запачкался, рассуждая о новой конституции. Недавно вместе с Анной Шафран разумно критиковали удаленку и школы в целом. Ну, это не мешает ему, так сказать, вести какие-то вот сомнительные такого рода акции, которые, собственно, он делал. Но в данном случае это показывает, что эта акция была скоординирована с полицией. То есть, вот это вот задержание профессора Соловья, безусловно, целью его являлось, вот, если уж он выехал туда, в Ленинград, то там его, значит, каким-то образом, пока он подальше от Москвы, зацепить и посадить, насколько возможно. Ну, вот Захар Прилепин и его, как говорится, гвардейцы, они сыграли в этом смысле определенную роль подставных в этой вот полицейской операции. Так что это определенным образом его характеризует.
Он так, изначально вопрос. Писатель Прилепин,
Валер. Что?
Прилепин изначально писатель.
Ну да, 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 я понимаю, изначально писатель. Ну, что же. Так, должно ли быть официальное постановление и указ президента о массовой вакцинации? Вы знаете, ну вроде бы такого указа не предполагается. Тем более, когда большие массы населения явно намерены ее избегать. Поэтому с тем, чтобы там кого-то насильно призывали, ну, наверное, есть люди, которые находятся в таком как бы зависимом от властей положении. Те же там военные, учителя, там, медицинские работники, которые по-любому как бы обязаны прививаться, и, видимо, их будут прививать. Вот, насильно, не насильно, но, в общем, как бы под угрозой серьезных взысканий. В остальном, вроде бы, пока это дело добровольное. Кстати, никто нигде не говорит в мире вообще о том, что вакцина будет обязательной для применения. Говорят только о том, что вот в какие-то категории людей будут обеспечиваться в первую очередь. Я так понимаю, что все равно там дальше будет соблюдаться принцип добровольности. Так, вопрос. Вы слушаете или читаете Ларионова? В интервью Гордона он заявил, что поправка в Конституцию – это поправки, а власть – это власть. Что ты скажешь, Саш?
Я читаю Ларионова, я его и слушаю, и, так сказать, мне нравится, так сказать, целый ряд его рассуждений. Он обладает определенным, так сказать, уровнем занудливости и детальности в копании в том или ином предмете, в котором он погружается. Это бесспорно его достоинство, и мы знаем его как личного очень порядочного человека, принципиального. Не всегда разделяю его точку зрения. Сразу скажу, не всегда разделяю его точку зрения. Тем не менее, он убежденный в своих каких-то воззрениях. Что он имел в виду, что поправки – это поправки, а власть – это власть, я не знаю. Потому что смысла сама по себе фраза, вырванная из контекста, не имеет. Потому что действительно власть – это власть, а поправки – это поправки. Но как это все взаимосвязано и что имел в виду Ларионов под этой максимой, я, честно говоря, не соображаю, мне сложно комментировать.
Угу, угу. Я тоже, я не смотрел его интервью Гордона, поэтому я не могу вот сказать в данном случае, что это за поправки и что, что он, собственно, имел под этим в виду. Видимо, то, что я предполагаю, исходя из того, насколько я знаю, Илларионова, что, в общем, поправки не будут теми, скажем, актами, которые каким-то образом власть ограничат или, во всяком случае, стеснят ее в своих действиях. Ну, это, собственно, так и мы считаем. Что думает ведущий о расследовании важной истории, как Путин за $100 Сибур продавал? Саш, что ты знаешь на этот счет?
Нет, это, конечно, была притворная сделка, так называемая, юридическим языком выражаясь, когда 4%, фактически 4, там 3,8% акций Сибура продали за символическую сумму порядка $100. Понятно, что это подарок к свадьбе. И эти же акции у него и отобрали, когда он развелся с дочерью Путина. За ту же самую сумму, так сказать, у него он их, вроде как, и продал. Ну, дивидендами, наверное, пользовался, пока они жили. Так сказать, вот. Поэтому это притворная сделка, так называемая. Мошенничество по-нашему.
Ну да. Действительно, если так каждому мужу по акциям Сибур раздаривать, то не напасешься. Да? Опять же, прижимистость определенная. Так что это все, все действительно, так сказать, не, свадебный
поток. Когда ушла, так ведь обратно, значит, здесь будет следующий муж, поэтому ему тоже бы акции понадобятся. Все нормальное явление.
Разведется, опять отберут. Так что тут, в общем, схема налажена. Понятно, что никто тут...
И разводись, Валерий. И женился, так ведь пользуешься акциями, так ведь будь любезен.
Да, если кто-то из потенциальных мужей рассчитывал, ну вот я сейчас тут быстренько подженюсь, а потом разведусь и с акциями такой хитрый убегу, то ему на этот счет вот облом полный. Пока живешь, пользуешься, как, так сказать, развелся, ну, свободен тогда. Его уже в прежнем состоянии отпустили. Так, вопрос, почему проиграл Дадон в Молдове? Я думаю, что это периодический процесс, на самом деле он мало чего значит. В действительности. Когда Дадон выиграл, он никаких революционных свершений, так сказать, не произвел. Когда там слова были словами, а в общем ничего существенного не происходило, на самом деле, вот в русско-молдавских отношениях. Когда был чужой парламент, так сказать, не свой ему, ему как бы он мешал. Потом стал свой парламент, как сейчас, он ему все равно реально не помог. В общем, я думаю, что в этой стагнации виновата не личность конкретная, кто там стал президентом, а общее состояние, потому что Молдову к Европе присоединять никто не собирается. Даже на уровне присоединять к Румынии, это надо понимать. Молдова могла как-то себя самостоятельно ощущать, пока она была частью Советского Союза и жила, в общем, припеваючи, потому что, в общем, снабжала весь Советский Союз. На том уровне, которым это было возможно тогда, в те годы. Сейчас, наверное, этот уровень был бы выше. И изменить эту ситуацию никакой президент не может, пока, так сказать, Молдова не станет там частью какого-то государства. Румыния для нее не лучший выбор, Евросоюз ей все равно не светит. Советского Союза в данный момент нет. Поэтому там, кто бы ни был президентом, какую бы он линию на интеграцию не проводил, реально без изменения вот, ситуации в этих больших игроках ничего не произойдет. Пожалуйста, Саша.
В истории России были два Дадона. Один в сказке Пушкина про царя Салтана. Второй Дадон вот в Молдавии недавно. Первый повлиял на общественное сознание российского населения больше, чем второй.
Да. Так. Меня вот тут поправляют. Это я Плавского спутал с Павленским. Согласен, спутал. Но Плавского тогда действительно не знаю. Так, вопрос. Вы видите прогресс в числах. В передаче «Куклы» говорилось о рейтинге в 130%. Потом в 2011 году, в 2011 набралось 146%. А в 2020 в Грузии 164%. Ну, понимаете, если говорить серьезно, то вот я неоднократно уже говорил и сейчас повторю по этому поводу. Вот коррупция и подтасовки на выборах опасны тем, что они становятся заразным явлением в международном масштабе. Когда никто, так сказать, об этом и не помышлял, но все как бы по-своему, каждый там старался победить сравнительно честными, более или менее честными способами, допуская какие-то передержки в агитации, в нарезке избирательных округов, там туда-сюда. Но когда выясняется, что где-то проходит, и власть удерживается у себя при помощи того, что она может банально подтасовать голоса, никого там специально не убеждает и так далее. Вот как по той самой знаменитой пословице еврейского писателя, вложенного в уста Сталина, важно не как проголосуют, а как посчитают. Я подчеркиваю, что это в романе «Дети Арбата». Сталин этого никогда в действительности не говорил. Это вот еврейский писатель Рыбаков написал, уехал потом в Соединенные Штаты и все время хвалился о том, что это я придумал. Но вот мысль материальна, да, и эта материальная мысль стала распространяться. Вот так вот с заразностью пресловутого ковида. И поэтому очень многие начинают к ним прибегать или, во всяком случае, подозревать тем, что к ним прибегают. Раз уж это докатилось аж до Америки, и в промежутке, так сказать, с самыми разными, так сказать, лимитрофными и прочими странами, ну, понятно, что теперь это становится вот таким тотальным мировым явлением. И вера в выборы, и в честность выборов, она будет продолжать падать. Вот. Поэтому то, что динамика вот эта в цифрах происходит, это хорошо, конечно, что мы говорим так, на советском пространстве, но, к сожалению, происходит и в мировом масштабе. И это очень печально, потому что это в итоге подрывает саму систему представительной демократии в самой основной своей части, в выборности представителей. Вот, реально, как говорится, речь идет об этом. Ты хочешь что-то добавить, Саша?
Нет.
Ну что же, тогда спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче, мы ответили на ваши вопросы, и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего. До свидания.